В эфире радио «Эхо Кавказа».
Эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошло очередное заседание послов Грузии. Каковы приоритеты на будущее? Молодежный фестиваль «Казантип» в Грузии. Почему грузинская православная церковь против и вмешиваются политики? Продолжаем представлять кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня у нас в гостях Руслан Кишмария. И наша традиционная рубрика «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: украинские военные заняли город Ясиновате. Премьер-министр Ирака приказал военно-воздушным силам оказать поддержку курдским военизированным формированиям. Главы государств и правительств бывших противников в годы Первой мировой войны совместно участвовали в памятных мероприятиях. На востоке Украины добровольческие батальоны «Азов» и «Шахтерск» входят в Донецк. Об этом «Украинской правде» сообщил представитель батальона Игорь Моисейчук. По его информации, бойцы батальона начали освобождать город. Сегодня же украинские военнослужащие заняли город Ясиновате Донецкой области, который является важным пунктом железнодорожного сообщения региона. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны СНБО Андрей Лысенко. По его словам, освобождение этого города позволило перекрыть один из важнейших каналов поставки оружия и техники для сепаратистов. Лысенко также сообщил, что СНБО призвал население восточных районов Украины покинуть захваченные сепаратистами территории. Он отметил, что на этих территориях сепаратисты грабят местное население, похищают жителей городов и захватывают частные здания и транспорт. По информации представителя СНБО, за прошедшие сутки в ходе спецоперации на востоке Украины погибли 5 военных. Еще 14 получили ранения. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики в понедельник приказал военно-воздушным силам страны оказать поддержку курдским военизированным формированиям, борющимся с суннитскими боевиками на севере страны. Курдские власти пока не ответили на инициативу премьера. Заявление Аль-Малики прозвучало на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между иракским правительством и руководством Курдского автономного края. Ранее курдские власти заявили о намерении перейти в контрнаступление после того, как боевики группировки «Исламское государство», ранее известное как «Исламское государство Ирака и Леванта», в минувшие выходные захватили несколько городов на севере страны, в том числе Синджар и Зумар.
Эхо Кавказа. Новости.
Главы государств и правительств бывших противников в годы Первой мировой войны совместно участвовали в понедельник в памятных мероприятиях в бельгийском городе Льеж, отмечая столетие самого трагического конфликта в европейской истории в начале XX века. 4 августа 1914 года войска Германии вторглись на территорию Бельгии. Премьер-министр Бельгии Элиот Ди Рупо отметил непреходящее значение сохранения памяти о миллионах человеческих жертв и понимания важности международного сотрудничества. Среди участников торжеств были президенты Германии и Франции, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, новый король Испании Филиппа VI. Вот что сказал принц Уильям.
В прошлом веке мы неоднократно были врагами, а сегодня мы друзья и союзники. Мы отдаем дань памяти тем, кто принес нам свободу. Мы будем помнить их.
Сказал принц Уильям, герцог Кембриджский. Среди приглашенных были президенты Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Ирландии, Мальты, Черногории, Румынии и Сербии. Соединенные Штаты, вступившие в Первую мировую войну в 1917 году, были представлены послом США в Брюсселе и высокопоставленными представителями оборонного ведомства США. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы с последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» – Алексей Гаскаров и Елена Кухтарева. После этого суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 18 августа. На прошлом заседании с последним словом выступили обвиняемые Илья Гущин и Александр Маргулин. Четырех подсудимых по этому делу обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Представители прокуратуры потребовали до 4 лет лишения свободы для трех подсудимых, и только Елена Кухтарева, по мнению гособвинения, может получить условный срок. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сначала с последним словом выступил подсудимый Алексей Гаскаров. В своей речи он анализировал события зимы 2011-го, весны 2012-го годов. Говорил о том, что десятки тысяч недовольных граждан выходили на акции протеста, но власть никак на это не реагировала. Сотрудники полиции 6 мая вели себя незаконно, уверен Алексей Гаскаров. Однако из них пытались сделать неприкасаемых. Подсудимая Елена Кохтарева, выступая с последним словом, заявила, что полностью раскаивается в содеянном. И Елена Кохтарева попросила суд не назначать всем подсудимым реальные сроки, поскольку, цитирую, «мы все устали». 58-летняя пенсионерка Елена Кохтарева, по мнению прокуроров, единственная из подсудимых, кто заслуживает условного наказания.
Рассказывала Наталья Джанпаладова. Италия приостановила участие в проекте по созданию совместно с Россией подводной лодки малого водоизмещения. Об этом сообщил заместитель председателя военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев на открывшейся в понедельник в подмосковном Алабино выставке инноваций Министерства обороны. По его словам, пока политика превалирует над бизнесом. Бочкарев подчеркнул, что инициатором участия в этом проекте была французская сторона и не исключил, что он будет возобновлен. Бочкарев также отметил, что Россия готова к любому развитию ситуации по вертолетоносцам «Мистраль». «Или мы их получим, или Франция вернет нам деньги со штрафами», — сказал он.
Спасибо, с последними новостями нас познакомила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главной теме дня. Сегодня в Тбилиси открылся ежегодный съезд послов Грузии в разных странах мира. Во время очередного заседания дипломатов внешнеполитическое ведомство страны традиционно определяет приоритеты на следующий год. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Рано утром к послам пришли президент и премьер-министр, два представителя руководства страны, которые последнее время перестали пытаться скрывать свой конфликт. Георгию Маргвелашвили и Ираклию Гарибашвили определили места в первом ряду, рядом друг с другом. Несмотря на это, за час, пока шли вступительные речи, они не перекинулись и словом, делая вид, что незнакомы. Первым к микрофону пригласили президента. Заметно поднаторевший в публичных речах, Маргвелашвили заговорил о важности запущенного процесса на интеграцию с Европейским Союзом, который, как он считает, важен не только для Грузии, но и для всего Кавказского региона. Говоря о своем видении по поводу России, Маргвелашвили представил картину, заметно отличающуюся от той, что рисует премьер Гарибашвили. Президент призвал послов продвигать идею о том, что украинские события являются продолжением грузино-российской войны августа 2008 года. Процесс нормализации отношений с Россией, считает президент, не должен проходить в двухстороннем формате, к нему следует подключать зарубежных партнеров. Да и в целом грузинской стороне следует поставить себе целью сменить патронажную тональность российских коллег, призывающих к уважению сфер влияния на партнерские отношения с учетом интересов суверенных государств. Схожую идею активно продвигал предшественник Маргвелашвили Михаил Саакашвили.
За последние 2 года Грузия показала, что хочет иметь только добрососедские отношения с Россией, но отправная точка в благоприятных отношениях заложена в признании нашей территориальной целостности и нашего суверенитета.
Говорил президент. По поводу конфликтных регионов Маргвелашвили призвал послов продолжить продвижение политики непризнания. Но делать это, по его мнению, следует так, чтобы у людей в де-факто республиках не появилось ощущение того, что их, тем самым, пытаются изолировать от остального мира.
Наши партнеры в разных странах должны знать, что продвижение политики непризнания не означает изоляцию этих регионов. Наоборот, мы заботимся о переживаем и по возможности помогаем населению оккупированных территорий.
Сказал Маргвелашвили. Подобные принципы не новы для большинства послов, присутствовавших в зале. После смены руководства страны грузинский дипломатический корпус остался без серьезных изменений. Главный грузинский дипломат Майя Панджигиза заявила, что преемственность во внешнеполитическом курсе можно считать сильной стороной ее ведомства. Вопреки попыткам Тбилиси нормализовать отношения с Москвой, российские пограничники продолжают строительство проволочных заграждений у административной границы с Южной Осетией, говорила Панджигиза. Недавнее решение российского руководства отменить соглашение о свободной торговле с Грузией, по ее мнению, приведет к снижению торгового оборота.
Это не означает введение запрета на экспортируемую Грузией продукцию. Изменятся только таможенные тарифы, что скажется на торговых показателях,
сказала министр иностранных дел. Премьер-министр Иракли Гарибашвили на этот раз решил не спорить с остальными членами правительства. Он почти не говорил о внешней политике, все больше о внутригосударственных задачах по социально-экономическому развитию. Уже в коридоре журналисты попросили премьера высказаться по поводу наиболее обсуждаемой темы в эти дни, о возможном ухудшении отношений Тбилиси с Европой из-за обвинений, выдвинутых против Саакашвили.
Ни к какой реакции и ни к какому влиянию это не приведет. Я хочу еще раз призвать всех, в том числе и СМИ, прекратить совершенно абсурдные спекуляции, будто бывший президент более важен, чем наше государство.
Ответил Гарибашвили. При этом премьер пообещал, что в самом скором будущем история с обвинениями против Саакашвили Саакашвили получит дальнейшее развитие. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Новый мэр Тбилиси Давид Нормания и кандидаты на руководящие посты в столичной мэрии и районных муниципалитетах сегодня отвечали на вопросы депутатов тбилисского Сакрыбула. Наибольшую активность проявляли представители национального движения, которые даже обнаружили судимость в биографии одного из кандидатов. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Давид Нормания позавчера официально вступил в должность мэра столицы и в этот же день представил общественности своих заместителей, руководителей различных служб мэрии и глав районных муниципалитетов. В отличие от Нормания, они пока только представлены в качестве кандидатов и займут новые должности в случае одобрения со стороны депутатов Сакрыбулу. На сегодняшнем объединенном заседании комиссии кандидаты предстали перед депутатами городского собрания, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Наибольшую активность, как это обычно бывает, проявили представители нацдвижения. Председатель фракции Сакрыбула «Национальное движение Тбилиси» Иракли Абисадзе решил вывести на чистую воду кандидатов в главы муниципального отдела по социальному обслуживанию и культуре Гелу Чивиашвили. Абисадзе заинтересовала судимость Чивиашвили в 2011 году, когда тот работал в Министерстве здравоохранения.
Вам было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, предназначенных для социально незащищенных людей. В результате с вами было заключено процессуальное соглашение, что означает признание вины с вашей стороны. Как вы объясните подобный факт и почему вы, будучи осужденным за растрату средств для социально незащищенных, должны возглавить службу с аналогичной спецификой?
Гела Чивиашвили не стал скрывать факты своего задержания, однако назвал его незаконным. Кандидат в члены городского правительства уточнил, что обвинялся отнюдь не в растрате бюджетных средств.
В 2011 году в самом деле меня и моих друзей задержали. Только дело касалось не растраты социальных средств, а страховых компаний. В судебном постановлении не было ни одного факта, подтвердившего нашу вину. То, в чем нас обвиняли, никогда не входило в наши обязательства. Это было обязанностью межведомственной комиссии, председателем которой был тогдашний министр здравоохранения.
По окончанию заседания Давид Нормания выступил в защиту Гелы Чивиашвили. Мэр столицы назвал бывшего главу Департамента социальной защиты Министерства здравоохранения прекрасным экономистом, которого незаконно задержали в 2011 году. Нормания выразил уверенность, что выдвинутый им кандидат никогда не нарушал и не нарушит закона. Еще недавно исполнявшая обязанности мэра столицы Севдия Угрехилидзе на заседании напомнила кандидату в заместители мэра Александру Маргишвили недавнюю запись на его странице в соцсети Facebook. Когда был задержан бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, Маргишвили, занимавший в тот момент пост замминистра культуры, написал следующее.
«Вам это покажется цветочками. Вот когда мораторий закончится и машина правосудия заработает с новой силой, об Угулаве никто и не вспомнит».
Лидер фракции «Единое национальное движение» Севдия Угрехилидзе поинтересовалась у Маргишвили, занимает ли он по-прежнему столь агрессивную позицию. Кандидат в заместители мэра Тбилиси так прокомментировал свою запись в социальной сети.
«Хочу напомнить, что после судебного процесса над бывшим мэром была попытка гражданского противостояния. Очень жаль, что нашлись люди, которые были в этом заинтересованы. Я полностью разделяю то, что он написал тогда, и считаю, что вместо всех, кто попытается инсценировать гражданское противостояние, в тюрьме».
Завтра депутатам городского собрания предстоит утвердить кандидатов, представленных Давидом Нормани, на высокие должности в городском правительстве. Представители национального движения не скрывают, что не намерены голосовать ни за одного из 28 кандидатов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня вступает в силу российский закон о двойном гражданстве, обязывающий граждан Российской Федерации, имеющих иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, подавать письменное уведомление в миграционную службу. Многие жители самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, где подавляющее большинство жителей имеют российские паспорта, опасаются, что новый закон доставит им массу проблем. Так ли это, выяснял Мурат Гукимухов.
Россиянам дано еще 60 дней для уведомления властей о наличии у них действующего документа, дающего право постоянно жить в другой стране. За несовершеннолетних и ограниченных в дееспособности уведомления должны подавать законные представители. За неисполнение устанавливается уголовное наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей или в размере годовой заработной платы, либо обязательных работ на срок до 400 часов. Для жителей Южной Осетии и Абхазии важно понимать, что этот закон не распространяется на людей, постоянно живущих за рубежом, то есть тех, кто прописан и постоянно проживает в самих республиках, говорит абхазский журналист Антон Клевенюк.
Из того, что я понял, в том числе и своей беседы сегодня с заместителем министра иностранных дел Абхазии Ираклием Хинба, эта проблема якобы не стоит очень остро. Поскольку большинство граждан Абхазии, имеющих российское гражданство, не прописаны нигде на территории России, есть проблема с пенсионерами, которые, когда начинали получать российскую пенсию, были прописаны все в одном из общежитий в городе Сочи. Таким образом, они, в принципе, не прописаны. Проживают там постоянно, но тем не менее зарегистрированы. Таким образом у них возникает эта проблема с этими уведомлениями.
Южным осетинам, в отличие от абхазов, закон о двойном гражданстве может доставить массу хлопот. Судя по выборам 5-летней давности, когда еще участки для голосования организовывали во Владикавказе, добрая половина юго-осетинских избирателей живет в Северной Осетии. Получается, что все они, а это по меньшей мере 30 тысяч человек только взрослого населения, в течение 60 ближайших дней должны подать уведомление в территориальную миграционную службу. Пока не ясно, как это будет на практике. Вполне понятно, что принимать по 500 человек в день миграционщикам просто не под силу. Говорят, можно будет отправить уведомления через интернет или по почте. Но и здесь пока одни вопросы. Трудно представить, чтобы какая-то служба взяла на себя бремя оповестить всех этих людей, многие из которых живут в сельской местности, провести среди них разъяснительную работу и тому подобное. Правда, по новому закону, подача уведомлений не обязательна для граждан государств, с которыми у России есть соглашение о двойном гражданстве. Но на сегодняшний день день. Это Таджикистан и Туркменистан. Как это ни странно, Южная Осетия и Абхазия, где значительная часть населения имеет российское гражданство, подобных соглашений с Россией не заключила. Бывший спикер Юго-Осетинского парламента Станислав Кочев вспоминает, что в 2011 году Россия, Абхазия и Южная Осетия готовили подобные соглашения, но подписать его не успели, говорит Станислав Кочев.
И, к сожалению, Багапш в это время скончался, и вот их смерть Багапша воздержали, потом какие-то кто-то свои поправки вносил. Сейчас уже у нас это согласовано с Россией, даже пятой дотопит. И в ближайшее время, благодаря так, это соглашение окончательно будет подписано. Благодаря, что именно в Абхазии тоже достигнут окончательный вариант этого соглашения. И сейчас они ждут, по-моему, команды сверху, чтобы подписать соглашение. А так уже все формальности соблюдены и отличены.
Так уж повелось, что все соглашения с молодыми республиками Москва подписывает почти одновременно, как это было, например, с новыми таможенными соглашениями. Если соглашение о двойном гражданстве Россия подпишет с Абхазией и Южной Осетией одновременно, то, скорее всего, это будет не раньше сентября, говорит Антон Кривенюк.
Сейчас, насколько я понял, никаких диалогов с Москвой по поводу того, чтобы подписать вот это соглашение о двойном гражданстве, сейчас не ведется. Но по риторике некоторых кандидатов в президенты, я так понял, что есть некие месседжи, сигналы с Москвы о том, что и это соглашение в том числе будет подписано, как только здесь решится вопрос с властью и тем, кто будет следующим президентом Абхазии.
Главное, чтобы это соглашение было подписано до 4 октября, то есть до окончания 60-дневного срока, чтобы те, кто понадеется на то, что соглашение с Россией будет заключено, или те, кого не успеют оповестить о новом законе, думаю, таких будет немало, не оказались штрафниками. Все-таки 200 тысяч рублей сумма не маленькая. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали, где второй день активно обсуждают смерть 19-летнего парня, который предположительно погиб после употребления наркотической смеси. Местные наркологи считают, что пора бить тревогу. За последнее время в реанимационное отделение местной больницы каждый день поступают молодые люди с признаками отравления токсическими веществами. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева с подробностями.
Смерть Вадима, назову его так, потрясла небольшой Цхинвал. Он учился в одном из престижнейших вузов России, занимался спортом, строил планы на будущее. Никогда прежде молодой человек не был замечен в употреблении наркотиков. Близкие знакомые Вадима уверены, что первый для него опыт и стал роковым. Друзья рассказывают, что он умер после употребления курительной смеси «Спайс», которая известна во всем мире как химический аналог марихуаны. Заведующий реанимационным отделением местной больницы Александр Плиев говорит, что за два дня к ним поступило 4 человека с похожими симптомами наркотического отравления, одного из которых, к сожалению, до больницы довезли уже без признаков жизни. Другой пациент отделения, испугавшись внимания правоохранителей, умудрился сбежать сразу после выхода из комы. Плиев говорит, что последняя волна подобных отравлений и смерти от наркотиков прошлась под Цхинвалом 8 лет назад. С тех пор наблюдалось затишье, хотя о спайсе врачи слышат не первый год. Мой другой собеседник, пожелавший пообщаться на условиях анонимности, подтвердил, что спайс появился в Цхинвале еще пару лет назад. В основном его завозят из Владикавказа для любителей острых ощущений. О своем опыте употребления спайса он рассказывает неохотно. Говорит, что это сильный галлюциноген, разрушающий организм. «Пока я сидел на диване под действием этого наркотика, — делится он, — я успел придумать компьютерную игру, а мой друг с балкона дома увидел будущее». Мой собеседник признается, что после первого раза решил отказаться от наркотика, испугавшись последствий. Смерть Вадима считает трагической случайностью, так как тот по неопытности мог переборщить с дозировкой. Врача-нарколога республиканского наркодиспансера Эллу Джоеву настораживает ситуация последних дней. И вот почему.
Случаи обращения при абстиненции после спайса не было ни разу. Мы не узнаем о случаях передозировки тоже только с полиции, с реанимацией.
Ну вот как ты считаешь, как врач-нарколог, тревогу пора бить? Появилась какая-то новая разновидность спайса, которая приводит вот к таким последствиям?
Я не могу сказать, вот появилась ли новая разновидность, но вообще все это, конечно, подозрительно. Я это не исключаю, что вот такое может быть, потому что то, что стрессом давно увлекаются молодые люди, это ну, ни для кого как бы не секрет, но вот такого, таких случаев передозировок прям друг за другом, ну, не было такого.
Элла Джоева признается, что наркологи шокированы произошедшим не меньше, чем обычный житель Цхинвала, далекий от медицины. Она надеется, что правоохранительные органы, занимающиеся расследованием инцидента, отправят образцы найденных наркотических веществ на экспертизу. И для предотвращения подобных трагедий важно точно определить, чем были отравлены молодые люди. Сегодня же в Цхинвале появилась информация о том, что правоохранительные органы якобы уже задержали распространителя курительной смеси. Однако источники в МВД на момент написания материала ее не подтвердили. Ирина Кюлексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А теперь наша рубрика «Голоса». С 20 по 30 августа на черноморском курорте Грузии Анаклия пройдет международный музыкальный фестиваль «Казантип». Тем временем многие жители страны выступают против этого мероприятия, считая, что оно противоречит моральным принципам православия, как об этом на днях заявила патриархия Грузии, назвав его «подобием развратных оргий». Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе поинтересовался мнением жителей столицы о том, стоит ли проводить подобный фестиваль в Грузии.
Как вы считаете, насколько приемлемо проводить фестиваль «Казантип» в Грузии?
Естественно, проведение Казантипа в Грузии приемлемо, тем более, если мы хотим называться демократичной, развитой, свободной страной. Я думаю, что церковь слишком вмешивается во все, и подобное решение не ей принимать.
Вполне приемлемо, потому что фестиваль молодежный, музыкальный, да, разные музыкальные направления там могут быть представлены. И мне кажется, что для молодежи это достаточно интересно. Я не думаю, что это может каким-то образом испортить молодежь, и тем более это очень сильно зависит от молодежи. Насколько это на всю катушку, скажем так, отдыхать там или нет, это решение каждого. Можно просто оторваться, потанцевать под музыку, а можно что-то позволить больше. Это зависит уже от воспитания этой самой молодежи. Если им это не интересно, то и там они этого делать не будут.
Ни в коем случае проводить Казантип в Грузии нельзя. Мы христианский народ душой и плотью. Лицезреть это аморальное действие не нужно никому, а тем более участвовать в нем. Казантип должен состояться. Мы должны заботиться о том, чтобы мышление каждого из нас было настолько независимым, что ни Казантип, ни что-либо другое на него не могло повлиять. Люди боятся, что они их испортят, но это неправильно. Если у человека есть мораль, то он понимает, что для него хорошо, а что плохо. К примеру, живущие в обществе воров и мошенников не всегда выбирают такой путь. Я думаю, ничего плохого в этом нет. В Грузии плохо обстоят дела с точки зрения идеологии, ментальности. Сколько бы ни говорили парламентарии о том, какие мы европейцы, никто нам не откроет двери в цивилизованный мир, поскольку цивилизация до нас еще не добралась. В некоторых деревнях нужно одевать юбку, чтобы искупаться в реке. Жители могут осудить женщин за то, что они купаются в купальниках. Просто наше общество само себе создает проблемы.
Сразу гадаю, как не с проблемами.
В общем, подобные развлекательные мероприятия в Грузии проводить приемлемо, но страна наша не готова к таким фестивалям. Сколько недовольных граждан выступило против его проведения. И думаю, общество еще больше разозлится в будущем, когда начнется фестиваль. Поэтому, я считаю, проводить его не стоит.
Естественно, подобные мероприятия должны проводиться, но если там действительно начнется такой разврат, о котором многие говорят, то я против. Считаю, что молодежь должна развлекаться в рамках приличия. Правда, у молодых людей свои потребности, и думаю, многие не смогут удержаться от соблазна, будут принимать легкие наркотики. Но есть и плюсы. Местное население сможет заработать немного денег на туристах. Кто-то за, кто-то против. 90% людей моего возраста выступают против, потому что у нового поколения совершенно иные взгляды на жизнь. Может, некоторые действительно хотят просто послушать музыку, но точно не все. Поэтому я против проведения Казантипа.
Это был наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе. Он разговаривал с жителями Тбилиси о целесообразности проведения в Грузии музыкального фестиваля «Казантип». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси с Хухсухуми и Цхинвали 21.30». Краткий выпуск региональных новостей представит Любовь Маматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 4 августа, открыл ежегодную встречу руководителей дипломатических миссий страны за рубежом. «Это первый амбассадориал, в котором я принимаю участие. Хочу выразить вам свое уважение и пожелать успешной работы», заявил Маргвелашвили, обращаясь к грузинским дипломатам. Традиционно амбассадориал проводится в Грузии осенью, но исходя из того, что саммит НАТО назначен на сентябрь, МИД Грузии решил перенести встречу на более ранний срок. По словам главы ведомства Майя Панджакидзе, желательно, чтобы в сентябре главы дипмиссии Грузии были на своих рабочих местах. Амбассадориал, который проходит в столичной гостинице, завершится 7 августа. Процессы на Украине являются продолжением августовской войны 2008 года в Грузии, заявил глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили на открытии амбассадориала сегодня, 4 августа, сообщает агентство «Новости Грузия». При этом он отметил, что Грузия делает все для налаживания отношений с Россией. «Грузия делает все для того, чтобы отношения с Россией были перенесены в мирный конструктивный текст. Мои усилия направлены на то, чтобы реально была изменена парадигма сфер ценностей, и отношения были перенесены в контекст экономического регионального сотрудничества», — сказал Маргвелашвили. По его словам, на протяжении последних 2 лет после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» Грузия показала, что желает добрососедских отношений с Россией. При этом исходной точкой этих добрососедских отношений является признание нашей территориальной целостности и суверенитета. Министерство юстиции Грузии не исключает возможности объявления в международный розыск экс-президента Михаила Саакашвили, обвиняемого в превышении полномочий. Ему, а также бывшим министром юстиции Зурабу Адеишвили и обороны Давиду Кизирашвили предъявлены обвинения по делу о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме телекомпании и медиа и изъятии собственности у ее учредителя Бадри Патаркацишвили. В отношении него Саакашвили суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения. А в этом случае у него есть определенное обязательство предстать перед следствием и судом. Могут быть задействованы все предусмотренные законом меры, в том числе международные, чтобы этот человек предстал перед законом, цитирует Сулукиани, новости Грузии. Одновременно министр подчеркнул, что аналогичные меры действуют в отношении любого обвиняемого, а не только Саакашвили. «Михаил Саакашвили является одним из рядовых обвиняемых», сказала Сулукиани. Тем временем адвокаты Саакашвили, Адеишвили и Кизирашвили уже внесли в Тбилисский апелляционный суд иск с требованием отмены решения нижестоящей инстанции. От занимаемой должности освобожден исполняющий обязанности министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Атар Хеция. Исполнение обязанностей главы МВД возложено на первого замминистра, экс-руководителя Центра спецназначения СГБ Рауля Лолоа.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Мы продолжаем представлять в наших программах кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. В минувшую пятницу вы слушали интервью, которое наш корреспондент Елена Заводская записала в Сухуми с бывшим министром внутренних дел Леонидом Дзабшба. Сегодня мы представляем ее интервью с еще одним кандидатом – Русланом Кишмария.
Кандидат в президенты Республики Абхазия Мераб Борисович Кишмария родился в 1961 году в населенном пункте Джал села Моква Ачимчирского района. Учился в Ткварчейском профессионально-техническом училище и получил специальность электрослесаря и водителя третьего класса. В 1984 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, специальность инженер. Прошел службу в Туркестанском военном округе, был назначен командиром мотострелковой роты. В 1987 году был направлен в Афганистан в должности командира комендантской роты 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. За личное мужество и героизм был награжден Советским орденом Красной Звезды и Афганским орденом Звезды второй степени, а также тремя медалями Республики Афганистан. После вывода советских войск из Афганистана продолжил службу в Туркестанском военном округе. В 1989 году уволился в запас и вернулся в Абхазию. До августа 1992 года служил в должности старшего инспектора группы охраны общественного порядка отдела внутренних дел Ачимчирского райисполкома. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был командиром партизанского движения Мокфского направления. В октябре 1992 года был назначен начальником штаба Восточного фронта обороны Республики Абхазия. С 1993 года работал в должности заместителя министра обороны, а с 2007 – министр обороны Республики Абхазия. Мераб Кишмария – генерал армии. За выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии он награжден орденом Леона и орденом Ахдзепша чести слава первой степени. Мераб Борисович, добрый вечер. Давайте начнем с оценки майских событий в Абхазии, которые одни считают народным волеизъявлением, другие – государственным переворотом. А как вы к ним относитесь?
27 мая никаких переворотов не было. Я считаю, что этот народ терпение закончилось. То, что творилось прошлым правительством, президентом, и пришлось им таким методом прийти к чему. А что, там что, враги стояли, что ли? А что не вышел? Я-то вышел, с чем меня не убили. А для чего мне это тоже надо было? Для него, опять же, я ему жизнь спас, спустил его еще. Если не хочу я говорить, какие команды давал, а то разорвали бы его пускай.
Мераб Борисович, пишут и говорят о том, что только благодаря президенту не пролилась кровь, благодаря тому, что он не отдал такой приказ.
Какой приказ? Я сам разберусь. Будет время, я встречусь с ним. За его язык и за его... Не хочу я это говорить.
Как вы оцениваете политику экс-президента Александра Анкваба?
Когда его избирали, они-то думали, что порядок, там бывший министр МВД, как бы что. Я сразу им сказал, он отталкивающий. Мы-то думали, что порядок будет недоступный такой. Думаю, да, возьмет раз, а получился наоборот, честно говоря. Я с вами ему несколько раз говорю, поменяй адрес, поменяй это. Поменяй то, чуть ли не держишь, меня поменять. Но он взял все в руки и кабинет места, что вообще, знаете, какую роль выполнял, что они вообще делают. По понедельникам председатель колхоза собирал там бедолага этих женщин по 3 тысячи. Можно было главам администрации района, да, правильно, эти деньги снесла, что если не доверяешь, заменить, поставь других. Я им и говорил, давайте вместе менять главу администрации района, чтобы избрал народ. Я отдай ему средства, чтобы сказал, в своем районе есть стройку, контролируйся. Идешь там, туалет принимаешь, президент, это что, ФР? Там живет одет в кабинете, сидит, и с вантами, которые... Я ему один раз сказал, дорогой мой, я говорю, командующий фронтом у меня был в Бачере, я говорю. Я не знал, когда снайпер проводит, видите, там что-то. Представляете, ребята в окопах сидят, и командующий при жилете появится. Да ты тебя там похоронишь. С народом надо находиться. Честно говоря, я и знал, что это к этому придем, когда Вот я в моем выступлении, помните, по Абхазии я выступал, поддерживаю. С таким договором за неделю я с ним, я выступлю, поддержу, но вот эти изменения, он меня обманул.
Вы его поддержали при условии?
Что он сделает изменения в правительстве и в администрации президента. Что он возьмет от оппозиции кого-то, достойных других, и что народ будет знать, что у него изменения пойдут. Он-то говорит, все, на этот раз я решу. И что дальше? Обманул, да, обманул.
Какие проблемы внутренней жизни Абхазии вы считаете наиболее острыми и актуальными?
Самое актуальное у нас то, что экономика, это понятно, запущена, то, что в селах там, то, что, знаете, у нас надо объединить, в первую очередь, знаете, народ надо объединить, навести порядок в свою структуру, имеется в виду МВД, других, чтобы порядок, безопасность людей даже. Национальный вопрос надо снять. Нельзя там делать, знаете, он русский, там армянин, я там мой родственник Абхазии, я там говорю, семья. У меня этого нет, потому что у меня бабушка русская была, и знаю насчет детей, я говорю, от всех оценяются, действительно так есть. У меня от русской, от армянки, от абхазки, от мигрантов, от всех есть, да. Мы должны быть все равны, правильно? Каждый должен чувствовать, что он хозяин на своем участке, в своем доме, в своем квартире, в своей родине. У нас образование запущено, у нас медицина запущена. Народ должен почувствовать, что помощь есть от государства.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к конституционной реформе и идее разделения полномочий?
Знаете, как царь, сидишь и как бы все права у тебя, надо перераспределить. Конечно, надо распределить. Кабинет министров должен свое дело знать, президент должен заниматься. Ну, это решат парламент, другие специалисты, юристы, которые как бы уже имеют опыт и как бы могут. Это я считаю положительным, знаете, что. И если единоличным будешь, опять же, будет то же самое, что было 27 мая. Еще раз говорю, ты такой же гражданин, должен, ты должен простой. Если тебе кто-то замечание делает, ты должен за это выводы делать. И когда тебе говорят, что вот я так это, ты же должен как бы думать, как исправить, а не дергаться. Тебе говорят, уже так и есть, правильно? Исправьте, постарайся, люди тоже скажут, что человек понимает. А опираться на то, что у меня все нормально, на самом деле, тоже уши имеешь, глаза имеешь, подумай, посмотри, если так, исправь. И оппозиция должна, и пресса должна быть свободной, и ты должен общаться.
Ваше отношение к проблеме паспортизации жителей Восточной Абхазии?
Знаете, каждый житель должен какой-то документ иметь. Не обязательно паспорт. Начнем с чего-то. Ну, хотя бы справку можешь сделать, правильно? Зашли туда, проверяют, паспорт не лежит. Паспортов нет. Кто он? А если он действительно воевал, на каком основании он на свободе? Чего он сам не общает? Исключено, что он в Сухуми ездит, не работает. Ну, кто это такой? Все пошло от правоохранительных органов, которые должны были наблюдать за это. Если вовремя СКБ подключилось бы, они информацию же имеют, чем следить здесь внутри за оппозицией, за другими, это лучше вот там поработать. Это не враги, оппозиция не другие, это наши граждане, которые кровью пришли к этому. Ясланд, Колбах и другие. Пошел бы он там побольше поработал. Сейчас он уже баллотируется там. А эти вопросы, это его вопрос. Все произошло от того, что бесконтрольно там пошло это. Опять же, СКБ же должны были проверить. Имеет он двойное гражданство. У нас же должна быть агентурная работа. Я еще раз, зачем за оппозицией, за другим сидим, лучше вот там просидим. Хорошо, что этот вопрос подняли, хорошо, что вовремя. К чему-то мы придем в любом случае, какие-то документы получим. Конечно, придет новый президент, соберутся комиссии, что-то придумать. Но мы должны служить закону. До этого довели, я считаю, те службы, которые должны были за этим проследить. Они это не видят, да, оттуда то, что ездят. Возят же, правильно? Сперва контролируют. Это процесс таможен. Но когда этот хлопец своя-то пришел, в кавычках будем говорить.
Это кто, сам же?
Да, он решил к себе этот. И них между ними пошел спор. И взяли, побили его, и попался мой на фамилию. Когда я заступился, я говорю, хорошо, я говорю, зачем надо было избивать, бить, доводить до этого, чтобы человека чуть не убили, он водил, правильно? Так они пишут донесение, что я, кажется, занимаюсь провозом и это контролирую
я. Что наша СГБ занимается там бизнесом, но там.
Я не говорю, что СГБ. Некоторые лица занимаются таким бизнесом, который вообще не должно быть это.
И Астамбжан не имеет к этому отношения.
Ну, знаете, что если у меня Министерство обороны что-то творится, значит я знаю, правильно? Я мере должен принять, чтобы это.
Считаете ли вы, что пока не подписан мирный договор с Грузией, абхазо-грузинская граница должна быть закрыта?
Когда они открывали пункты пропусков и другие там по передвижению людей, там не транспорт, там вопрос, когда связан, понимаете, Я им сказал, автобус поставьте в нижней зоне, ниоткуда и не в верхней зоне, они пропускают. Сделайте, возите их и пропускайте, проверяйте контроль. На замок это мы не можем. По Игуре то, что мост есть, они пропускают пункт доставить. Что такое здесь? Для чего это 5-6 пунктов?
Нужен ли Абхазии новый договор с Российской Федерацией? Каким он должен быть?
Ну, я видел этот договор, я читал, я изучал. Это, честно говоря, там есть моменты, которые можно использовать для Абхазии. Были договора больше 2008, но они устаревшие, я считаю. В настоящее время надо кое-что изменить. Я считаю, что этот договор полезен для Абхазии. Чудового нету там особо. Там есть договора хотя бы по медицине. По линии медицины. Мы же просим каждый раз. Они нам идут на уступки, как в России, страховые, другие. Там ничего такого нету. Еще насчет обороны, силовых структур будем говорить. Там то же самое. Как бы усилить охрану границ и обеспечить безопасность, надо с россиянами подписать новый договор, как бы она могла бы пользоваться силовой структурой для обеспечения еще раз безопасности нашей. Я, честно говоря, отношусь положительно к этому договору. Мы до этого разговора вели. Я, например, с Министерством обороны Российской Федерации и Абхазии как бы договаривались как бы, по обеспечению наших войск припасами, техникой, строительством городков. Но чтобы это все сделать, нужен новый договор.
Давайте поговорим о церковном конфликте. Должно ли государство в него вмешиваться? Если да, то какие действия необходимо предпринять?
Церковь как независимая. Я-то знаю отношение России к этим церквям и как это получается. Россия помогла нам восстановить Новоафонскую церковь. Не Россия, руководитель государства не должен вмешиваться. Есть общественные организации, другие, которые должны в это дело вмешаться и найти общий язык. Государство не должно давить на то, что вот там одна церковь должна быть, другая не должна быть. Нет.
Вопрос продажи недвижимости. Возможно ли, по-вашему, либерализация в этой сфере?
Земли там продавать, это вопрос, если поднимется, конечно, народ не поймет, потому что еще послевоенный период, люди еще не пришли в себя, за это воевали, за это было сладко. Надо, я думаю, что пересмотреть те законы. Вот, например, российские граждане. Они хотят что-то построить, приобрести, а что бы им не дать? Мы же не продаем это грузинам или другим людям. Если Россия нам предоставляет все, а мы почему не можем это? А что бы не приобретать российскому гражданину у нас? Что за проблема такая? Что у нас горящие вот эти дома и другие? Это что они должны как? Надо людям отдавать. И я не говорю о земле, которая будет продана, там продажа земли. А так в аренду, а что бы не дали? Почему мы так боимся, что-то я не понимаю.
Следующая тема – добыча нефти в Абхазии. Одобряете ли вы планы прежнего правительства и подписанные в этой сфере соглашения или нет?
Как сейчас сказать, вот добывать надо нефть там для того, что там бюджет где-то чтобы. У нас море, природа и другое. Пока не изучил, пока народ не убедил. Конечно, нельзя это делать. А мы говорим народу, что экология будет на высшем где-то. А где гарантия, что эта вышка не взорвется? А где гарантия, что у нас еще договор не подписан с грузинской стороны? А если они выстрелы произведут и попадут в эту вышку, что дальше? Тогда уже будет вопрос решен. Договор будет подписан с грузинской стороны или там документы, что больше не будет применяться силы, никаких конфликтов не будет. После этого надо будет конкретно изучить мнение народа, тоже надо слушать. Народу надо доказать, что вот этот нефть попадет в народ, а не то, что там карман кому-то. Договор там как-то сомнения какие-то. Есть такие моменты, которые не учтены. Так что надо учесть это все. Каждому хотелось бы нефть, деньги. Это, но мы же должны в первую очередь думать о безопасности, о природе, о экологии. Мой вопрос это можно поднять и пересмотреть, что такого здесь. А если действительно это все будет обеспечено, сделать, что бы не сделать для народа.
В последнее время активно обсуждается тема открытия железной дороги. Как вы относитесь к такой перспективе?
Я думаю, что надо открывать, потому что железная дорога, это сейчас я бы не сказал бы пассажирские поезда или что там, а вот грузовые, там усилить контроль, обеспечить безопасность. Это и рабочие места, и бюджеты, и государство. Я считаю, это оно тоже поймет.
Экс-президент Александр Анквап был противником строительства дороги через Кадорское ущелье, соединяющей Северный Кавказ и Абхазию. А как вы относитесь к этой идее?
Дорогу в любом случае надо делать. Это не сегодня, это завтра будет делаться. Правильно? Потому что у нас через Псов проходит одна дорога в сторону России, это, конечно, усложняет. Надо посмотреть. Знаете, можно прорыть туннель, но экология вообще как она? возникнут какие-то природные процессы, тут город надо пробивать. Но это надо эксперты, чтобы изучили. Но опять же, с какой целью? Я понимаю, если чем честный порт там заработать для провоза, грузов, других лар. Может, не город будем ломать, а что-то здесь произойдет. Нужна ли нам эта дорога? И что даст нам эта дорога? Там же зимой снег будет. Это надо обслуживать, чистить, другие расходы больше будет, чем это. А так бы, конечно, хотелось бы.
Не так давно произошел инцидент с вашим сыном. Он подрался с сотрудниками дорожно-патрульной службы, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Его арестовали, машину изъяли. В какой стадии сейчас это дело?
Знаете, я сказал по закону судить. На свободе, да, следствие идет, она должна быть по закону судить. Если я так не сделаю, завтра, то у меня их шестеро людей, четверо из них пацаны. А если этот не будет наказан, второй пойдет. И мне это надо?
И мой последний вопрос. Есть ли у вас бизнес?
У меня даже хлебной будки нет. У меня есть дети, жены и дома. Все. Вот пускай меня назовут один бизнес. У меня бывшая супруга работает на рынке продавщица.
Там говорят, в Ачимчире вы построили целый городок.
Да, построил. Это не для себя построил. У меня афганцы построили. Не городок, это дом стоит обыкновенный, стоит банкетный зал, который мы для себя сделали, чтобы собираться там. Каждый год собираемся, когда у меня день рождения, где-то повод есть. Они каждый имеют там свою комнату, приезжают со своей семьей, и где-то я тоже свой домик имею. Просто для себя построили. Мы там деньги не делаем, ничего, ни одного туриста там не увидит. Мы сами живем там, я сам живу. И там каждый месяц для своей семьи ничего не просто убираем эту поддержку. А каждый лето приезжает или зимой там, когда им охота.
Большое спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Это было интервью с Русланом Кишмарием. К интернет-опросам на тему электоральных предпочтений отношение обычно осторожное, ведь в них участвуют не те, кому обращаются, а только те, кто сам изъявил такое желание, считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария. И велика вероятность искажения репрезентативной картины всякими вбросами, совершенными заинтересованными интернет-умельцами, да и просто заинтересованными из команд того или иного политика.
Сейчас на популярном сайте «Абхаз-Авто» набирает обороты интернет-опрос, за кого из кандидатов в президенты Абхазии вы проголосуете 24 августа. И сомнений, подозрений, естественно, еще больше, чем когда опрос на схожую тему проходил на том же сайте, если мне не изменяет память, в прошлом году. Поначалу, когда стартовал нынешний опрос, голоса распределялись таким образом: Хаджим Бабжани Акишмар. Потом число голосов за последнего рвануло вверх и вывело его на третье место. Потом резко увеличилось число голосов за Бжания, и сейчас он уже вырвался вперед. На сегодняшнее утро цифры распределялись таким образом. Бжания 50%, 598 голосов, Хаджимба 38%, 450, Дзабжба 6%, 75%. Кишмария тоже около 6%, 66%. А вот результаты аналогичного опроса на сайте «Одноклассники», где посещаемость наиболее высокая и подавляющее большинство выступает под собственными именами. Рауль Хаджимба 1141, Аслан Бжания 322 голоса. Весьма затруднительно сказать, как и в какой мере влияет и влияет ли вообще знакомство с результатами таких исследований на электоральное настроение, то есть какова тут обратная связь. Учтем, конечно, что лишь незначительную часть абхазского общества можно назвать интернет-зависимой. Но так или иначе, если судить по моим встречам и беседам в последние дни с самыми разными людьми, возникает ощущение запутанности ситуации и непредсказуемости результата выборов. Если еще с месяц-два назад большинство моих собеседников склонялось к тому, что Координационный совет политических партий и общественных организаций, или проще и по-старому говоря, хаджимбисты, уже вряд ли выпустят из рук долгожданную победу, то теперь оценки высказываются весьма противоречивые. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу. 4 года назад 150 семей беженцев из Абхазии получили от властей Грузии во владение отремонтированные квартиры в пустующем медгородке. В гостях у одной из таких семей, Гамкрилидзе, побывала Мзия Парисишвили.
Увидев микрофон, муж Наиры Гамкрилидзе предпочел удалиться. Если бы не верность традициям гостеприимства, может быть, и сама Наира не стала бы говорить. «Жизнь как жизнь, что здесь рассказывать?» – покраснев сказала 50-летняя женщина. Она явно не ожидала, что, выйдя вечером в сад, который разбил ее муж, ей вдруг придется давать интервью. Разговор не клеился. На все вопросы были односложные ответы «да» и нет. Спасли висевшие над нами тяжелые грозди несозревшего еще винограда. Услышав от меня похвалу, Наира разговорилась.
В этом году первые грозди пошли винограда. Это сорт «Дамские пальчики», так, кажется, называется. И вишня, и абрикосы есть. Я даже 7 трехлитровых банок компота на зиму заготовила.
С гордостью говорит Наира. Она домохозяйка, благо подросли трое детей, все работают, на жизнь хватает. У Наиры по дому много дел, в трехкомнатной квартире только полы в день несколько раз надо подметать.
Квартира нуждается в ремонте, но нет возможности его сделать. С самого начала все было сделано наспех, некачественно. Потолок забелили известью и мелом. Но кто сейчас это делает? С потолка постоянно сыплется мел. Да и шпалеры плохо наклеены. Но все равно хорошо, мы благодарны, что нам квартиру выдали. Все лучше, чем в гостинице жить. Как-никак наша собственность.
Вот тогда вы должны были прийти, когда только получили квартиры, говорит мне соседка Наиры Света, все это время молча сидевшая на лавке. Она перешла на волнующий ее вопрос. Вообще мы заброшены, забыты. Никто никакой работы не предлагает. Но сегодня жизнь такая. Все себя так чувствуют, не только мы. Благо я работаю. Дома у меня трое мужчин, все безработные. Кому только я не обращалась. К знакомым, к незнакомым. Нигде ничего нет. А если есть, то их, извините, как ишаков заставляют работать. А потом ничего не платят. Так что лучше, чтобы они дома сидели. Сетует Света. Она пришла к Наире попросить кинзу. Нахваливает ее зелень. Только Наиру это не очень радует.
Здесь у кинзы вообще аромата нет. В Гудауте у нас частный дом был и земельный участок. Там у зелени совсем другой запах был. А еще ароматнее. Зелень росла в селе Отхара, где сваны жили. Там тоже у нас двухэтажный дом был. И урожай у нас был хороший. И кукуруза, и виноград, и корольки.
Тем не менее, Света настаивает на своем, но все же признается, что она коренная сухумчанка и потому мало разбирается в делах огородных. Ее семья не спешит обрабатывать землю и в Руставе. У меня очень ленивые мужики. Мы из Сухуми. Они у меня на асфальте выросли, так что в огороде работать им не полагается. Шутливо говорит Света. Может, когда стану пенсионеркой, тогда и буду. Наира, улыбаясь, напоминает подруге, что они одногодки. Получается, что еще 10 лет ты ко мне за зеленью будешь ходить? Заливаясь смехом, женщины продолжали шутить, что их мужьям до стабильного дохода в виде пенсии придется ждать больше – 15 лет. Впрочем, и этот стабильный доход радужных перспектив вовсе не рисует. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С сегодняшнего дня для всех посетителей Московского Кремля открыт проход через Спасскую башню. Это часть плана Владимира Путина по восстановлению исторических объектов. С подробностями Лилия Пальвелева.
Для того, чтобы построить монастыри, придется снести так называемый 14-й административный корпус. Первоначальное предназначение – школа красных командиров. Это здание, сооруженное в 30-х годах 20 века, не шедевр, но в историческое окружение желтенький корпус был вписан вполне гармонично. Владимир Путин назвал уже несколько лет скрытый за фальш-фасадом дом новоделом, что в корне неверно. Этот неофициальный и пренебрежительный термин – используют в отношении воссозданных объектов, причем воссозданных небрежно и приблизительно, с использованием современных материалов и технологий. Хочется верить, что памятный всем по пушкинскому Борису Годунову Чудов монастырь и служивший усыпальницей цариц женский Воскресенский монастырь новоделами не станут, что это будет научная реконструкция. Такой опыт в России имеется. Самый яркий пример – дворцовые комплексы под Петербургом. Только те руины были свежие, времен Великой Отечественной. А вот сохранились ли чертежи и обмеры кремлевских монастырей XIV века, впрочем, не раз перестраивавшихся, большой вопрос. Как бы то ни было, скорого начала строительных работ ждать не приходится. Впереди согласование с ЮНЕСКО, ведь Московский Кремль в списке объектов всемирного наследия этой организации. Затем последний. Следует объявление архитектурного конкурса и так далее. Единственное, в чем мне приходится сомневаться, так это в работе археологов, которым предстоит исследовать участок после того, как разберут административный корпус. У археологов из музеев Московского Кремля в научном мире безупречная репутация.
Это была Лилия Пальвелева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Программу вела Амина Умарова. Всего вам доброго. До завтра.